Максим Злобин, Саша Токсик. Скуф. Маг на отдыхе. Книга четвертая. Глава первая. Сингапур, 1831 год.
«Отпустите меня!»
— кричала девушка.
«Отпустите, пожалуйста!»
«Хватит мяукать, косоглазая сука!»
Лишь рассмеялся в ответ мужчина.
«Хочешь что-то сказать, говори по-английски. Ничего ведь непонятно».
«А вкусно?»
— сказал второй, выпив устрицу.
«И говорят, полезно для потенции».
И снова взрыв хохота.
«Вот сейчас как раз и проверим».
«Можете не платить», —
продолжала умолять девушка.
«Только отпустите».
«Заткнись, я сказал».
«Пожалуйста».
«Скрути-ка ей руку, а? Да побольнее». Не понимает косоглазая по-хорошему. Ну вот что с ней теперь делать?
За 10 с лишним лет под протекторатом британской короны город изменился до неузнаваемости. Как и раньше, его сердцем был порт, однако теперь он разросся до каких-то неадекватных размеров. Сингапур и ранее был местом, где встречались индийские и китайские торговцы, что само по себе интересно и прибыльно, ну а теперь воистину стал главным торговым узлом Юго-Восточной Азии. Дельцы, инвесторы, одаренные искатели приключений, пираты, да и просто отчаявшиеся люди в поисках шанса на новую жизнь, все потянулись сюда. В городе начали возводиться каменные здания, в том числе и укрепленный английский форт. Из-за резко выросшего населения застройка стала сильно плотнее, и каждый клочок пространства теперь ценился на вес золота. Пристройки, надстройки и пристройки к надстройкам, трущобы не заставили себя ждать. Сам порт постепенно разросся в эдакий город в городе, и уже даже подросло первое поколение ребятишек, которые никогда его не покидали. Жили на воде, работали на воде и кормились тоже на воде. Работали преимущественно грузчиками или ворами. Размышлять о том, хорошо ли все это было для самого города или плохо, можно до бесконечности. Однако местное население хлебнуло горе. Командированные за 3-9 земель английские солдаты чувствовали свою силу и безнаказанность, а потому вели себя, мягко говоря, отвратно. Опять-таки, не все. Хорошие и плохие люди есть везде, но факт остается фактом. Многие красные мундиры жили в Сингапуре по принципу «твори бардак, мы здесь проездом». А вот и сейчас. Например, группа подвыпивших мужчин после своего дежурства в форте вышла в город поразвлечься. Алкоголь и чувство вседозволенности ударили в голову. Шлюх хватало, но все они как одна хотели деньги. А зачем платить, когда есть вариант не платить? Да и поднадоели они уже, если честно. Не они сами, а связанная с ними побочка. Если говорить коротко, то английские целители уже давным-давно прокляли это место и ехали сюда либо по принуждению, либо за очень большие деньги, потому как вместо настоящей работы для мага-хиллера им приходилось день и ночь трудиться над срамными болячками солдат. Так вот, ночь, огромная луна, соленый океанический воздух, шумная улица без порта сразу же за вытянутыми зданиями складов. Жизнь здесь бурлит без перерыва на сон и обед. Четверо английских солдат, перебрав Рома, тащили девушку за руки. Девушка была столь красива, что какие мерки к ней не приложи, а она все равно будет эталоном. Попалась она им совершенно случайно, торговала устрицами сладка и, по сути, сама первой подошла к солдатам. Мысль родилась мгновенно. Договориться с девушкой по-хорошему не удалось, а потому решено было действовать силой. Под немым укором других лавочников и просто прохожих красные мундиры тащили девушку в местный бордель. Но не на улице же им сношать такую прелесть, верно? Но вот истошно визжащая девушка умудрилась выскользнуть из рук обидчиков и со всех ног втопила вдоль по улице. Нехорошо. Неприемлемо. Пускай сучка была в родной стихии и знала город куда лучше солдат, но мужчины не отставали. Плюс ко всему, эта дура додумалась убегать от них в традиционных сандалиях на высоком каблуке, перепрыгивая мусорные кучи, продираясь сквозь паутину бельевых веревок и петляя среди лачуг, они преследовали свою жертву. В их понимании, наглую мерзавку, которая посмела отказать солдатам Его Величества, которые вообще-то защищают ее город. От кого? Да не суть важно. Погоня порядком затянулась. Как теперь отсюда выбираться, солдаты не знали, да и не особенно об этом думали. Залезут потом чуть повыше, разглядят, в каком направлении находятся башни форта, да и всего-то делов. Но стоит отметить, что здесь они никогда раньше не бывали и не видели город таким, по-прежнему плотным и нагроможденным, но при этом темным, тихим и безлюдным. Девушка завела их в настоящие дебри, в самый что ни на есть спальный район.
«Туда, туда!» —
заорал один из солдат и засмеялся чисто из охотничьего азарта. Девушка только шмыгнула за угол.
«Ха-ха-ха-ха! Попалась, сука!» — заорал первый из преследователей, забежав следом. «Давайте сюда, парни! Тут тупик!»
И парни поспешили в тупик. Там и остались. Крик ужаса, треск костей и рвущихся мундиров, грохот падающих на мостовую тел, а после — тишина. Лишь глухой шум порта где-то вдали, ночной стрекот цикад и мерное цок-цок-цок каблуков девушки. Из-за угла она появилась вся с ног до головы в крови, но не в своей. Девушка улыбалась. Торговля устрицами была не основным ее родом деятельности. А звали эту девушку Сю. Лилю аж передернула.
«Почему мне рядом с ней так жутко?»
«Все правильно», — кивнул отец. «Так и должно быть. Доверяй своим инстинктам, доченька, доверяй. И следи за языком. Я почти уверен в том, что она знает русский лучше нас с тобой вместе взятых».
«О чем болтаете?»
«А вот и Сю». Азиатка вошла в кухню, брезгливо осматриваясь по сторонам. В прошлом она успела пожить в куда более плохих условиях, за долгую жизнь с ней вообще много чего происходило, а жизнь и впрямь была долгой, но к хорошему быстро привыкаешь. Свои покои на 17-м этаже стекляшки в Сингапуре Сю обставляла с роскошью. Любила коллекционировать китайские вазы различных эпох. Любила, любила, а потом в один прекрасный день какая-то звездючка их взорвала. Не самый главный повод для мести, но явно, что один из.
«Мы планируем, как быть дальше, Лун Тоу», — ответил Верзилин на китайском, вскочив со стула и поклонившись. Для поддержания легенды и на глазах у всех ему было разрешено вести себя обычно и даже немножечко фривольно, если того потребует ситуация. Как муж с женой, не больше и не меньше. Но здесь, наедине с боссом, следовало соблюдать субординацию. А Лун Тоу — это вовсе не фамилия. К фамилиям Сю относилась очень легко, поменяла их за жизнь не один десяток и не требовала добавлять к ее имени при обращении. Лун Тоу означала «голова дракона», то бишь «глава клана».
«Ты молодец, Гор Дей», — похвалила главу российского филиала Сю. «Правда молодец. Не думай, что я не оценила твои методы. Осторожность превыше всего. Если этот Скуфидонский хотя бы в половину силен так, как ты о нем сказываешься, нам нужно действовать из-под тишка. Травить и ждать, как и подобает Скалопендри».
«Спасибо, Лун Тоу», — еще раз поклонился Верзилин.
«А планировать можешь перестать».
Цокая каблуками, Сю прошла в кухню, взяла кружку с надписью «любимой бабушки» и с явным неудовольствием заглянула внутрь.
«Надо бы нанять уборщика», — сказала она
и продолжила основную мысль.
«Можешь больше не планировать. Планировать теперь буду я. Если Скуфидонский впрямь силен, то не будь дураком окружать себя сильными людьми. О нем ты более-менее разведал, но хотелось бы побольше узнать о его команде, кто такие, что умеют, какие взаимоотношения между собой».
«Как скажете, Лун Тоу», — послушным болванчиком кивнул Верзилин.
«Значит так».
Сю присела за стол к своим подопечным.
«Вася завтра поутру покинет дом. Члены клана задержат его минимум на 5-6 часов. Дружеская встреча, угощение, обмен традициями. Инструкцию брататься со Скуфидонским клановцы уже получили».
«Поражаюсь вашей мудрости, Лун Тоу».
«Верзилин!»
— ударила кулаком по столу Сю.
«Мы, видно, очень мало с тобой общались. Не разговаривай со мной, как с идиоткой. Не терплю.
Простите, Лунтоу.
Так о чем я? О том, что пока Вася отсутствует, у нас есть отличная возможность познакомиться с его командой. В приглашении указано плюс один, и если я не ошибаюсь, он возьмет с собой сестру. Зато все остальные останутся. Придумайте, как попасть к ним в дом. По-дружески. Но не в лоб. Просто зайти в гости по-соседски не вариант. Задумалась Лиля. «Я знаю», — сказала она на ломаном китайском. «Чубака пропадает, я ребенок плакать, просить помощь, искать потом спасибо пирог приносить мама». «Девочка», — Сю перешла на русский. «А теперь все то же самое, только подробно и доходчиво. Особенно меня интересует, что такое Чубака». «О!» — Лиля стрельнула глазами на отца. «Да, простите, у отца есть кот, его зовут Чубака».
«Он лысый». Неловко улыбнулся Верзилин. «Мне показалось, что будет смешно, если...»
«Не перебивай!»
— рявкнула Сю.
«Рассказывай дальше, дитя». Да, так вот, спрячем Чубаку где-нибудь в лесу, а я пойду к дому Скуфидонского и стану безутешно рыдать о том, где... что котик пропал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как жить дальше? Кто-то из команды Скуфидонского обязательно решит помочь ребенку. Мы вместе найдем кота, а потом в знак благодарности принесем им что-нибудь вкусное и останемся в гостях. Ну, не станут же нас прогонять в таком случае, верно? Пригласят попить чай.
Сю скептически подняла бровь.
Общее дело объединяет, Лунтоу. Лучший способ втереться в доверие — это сделать что-нибудь вместе. Даже постоять, покурить вместе. И вот психологически человек уже воспринимает, что вы с ним заодно. Общее дело, так сказать, осилили. Да и потом...
Лиля опасливо глянула на отца, как бы пытаясь уточнить, не слишком ли она разговорилась. Верзилин кивнул, мол, продолжай.
«Да и потом, при всем уважении, Лунтоу, но мы с отцом лучше понимаем менталитет этих людей, повадки, обычаи и все такое прочее. Доверьтесь нам».
Тут Сю внезапно улыбнулась, потянула руку к Лиле, взяла ее за щеки и крепко сжала. Губы лилипутки теперь походили на физиономию мультяшной рыбки.
«А ты молодец!»
— ласково сказала глава Скалопендр, пару раз жмякнула пухлые щеки и отпустила девушку. — Верзилин, ты воспитал хорошую дочь и достойную замену в будущем. — Одобряю. С тем она встала и подсокала прочь с кухни. А Лиля тем временем все думала, думала, но так и не смогла сдержаться.
— Лунтоу!
— окликнула она.
— Прошу прощения за такой вопрос, но вы же понимаете, что мне не 6 лет.
Сю озорно ухмыльнулась.
«А ты понимаешь, что мне не 30?»
«Там, где клён шумит...»
«Ну что ж ты, сволочь, Державин!»
«Над речиной волной...»
«Прям вот гадина какая-то!»
«Говорили мы...»
«Я тебя больше в гости звать не буду!»
«О любви...»
«Да хватит уже!»
Рявкнул я и отвесил ректору несильный подзатыльник.
«Рыбу распугаешь!» Кузьмич — щедрая душа, даром что австрийская. Господа министры попросили пивка, она похмел, но он и выкатил им 2 ящика на садовой тележке. И если Гринев с Владимиром Санычем именно что полечились, то Державин, которого и лечить-то уже было не надо, дорвался и нарядился в синие кружева по полной. Не так, как вчера, конечно, но вполне достаточно для того, чтобы петь. Короче... Рыбалка не задалась. Мы с министрами галдим о всяком разном, этот вообще орёт. Да и пиво в садке лежит. Так что его вытаскивать каждые 5 минут приходится и воду баламутить. Не пошло сегодня, короче говоря. Ну и ладно. На неделе с новым соседом схожу. Ну а пока поговорим о делах насущных, стало быть. Слышь ты, я поставил удочку на рогатину и отобрал у Державина бутылку. Ты когда мне полигон для скуфонавтики подготовишь?
Так ведь... так а...
Державин мотнул головой и резко протрезвел. В глазах эдакая осмысленность появилась. В рабочий режим человек вернулся, что очень радует. А то возраст у ректора сейчас опасный. Столько вокруг страстей и искушений.
Так ведь готовим,
сказал Степан Викторович.
Ты уж извини, Скуф, но это дело не быстрое. «Пока трещину подходящую найдем, пока ангар подходящий возведем».
«Подходящий?»
«Защищенный. Мало ли в твое отсутствие прорыв случится. Да и потом, хотелось бы ангар с удобствами. коммуникации протянуть, рабочие места подготовить. Так что пока то, пока сё, я думаю, месяц».
«Месяц!» У меня аж полыхнуло. «Господа, вы верно не понимаете ситуацию. Мне девок качать надо как можно скорее».
Но нет. Не за тем, чтобы от них избавиться. Этот катарсис я уже пережил и теперь думал по-другому.
Ввиду обстоятельств, которые открылись мне вчера, альтушек нужно экстренно развивать по другой причине. Неспокойно в империи. И если уж Величество, будучи больным, поручил мне воспитать группу Альта, то имел какие-то мысли на этот счет. Какие, поди знай. Но неспроста все это, ой, неспроста. Ведь все ни раньше, ни позже произошло. Оно, может, и совпадение, но крайне сомнительное. Такое, в которое лично мне не верится вообще. Вываливать все эти мысли на министров я не стал, но все равно надавил. «Не знаю, зачем», — сказал я. «Но Величество поручил мне сделать из группы Альта конфетку, и, насколько я могу судить, это у нас не обычный плановый выпуск студентиков для общей статистики, а нечто важное и даже стратегическое, так?»
«Так», — покивали министры.
«Так что давайте-ка поднапрягитесь. Я сопли жевать не намерен и вам не дам. Приказ Его Величества надлежит исполнять быстро и четко, так что я пока подопечных как следует не подготовлю. С вас, живых, теперь не слезу. Или мне надо у Величества аудиенцию просить, чтобы вы заворочились?»
«Согласен, тон не очень дружеский, но так мы сейчас не о дружбе». Что характерно, сроки начали сокращаться. Пока что на словах, но, кажется, мысль до министров я донес. И бюджета вдруг стало хватать, и трещина в ближайшем Подмосковье появилась подходящая, и какие-то другие планы оказались не столь приоритетными. Прежняя, кстати, та, через которую мы в бублик ходили, схлопнулась в течение суток после нашего возвращения. Однако, если верить Чамаре, а оснований для вранья я не предвижу, все они вели в похожие структуры. Поэтому для эксперимента искали новую трещину с похожими свойствами. Короче, Державин в конце концов пообещал справиться за неделю. Вот и прекрасно. Хотелось бы до первого снега уже управиться. Ведь снег — это здесь красота и зимняя сказка, а в Москве, через которую, скорее всего, придется мотаться, это фраппе из грязи, ужас, мрак и тоска. Как-то незаметно с темы астральных бубликов и пользы для империи мы соскочили на обсуждение демонов. Люди Державина вчера вечером уже препарировали подгнившие образчики младших демонят и к выводам пришли неоднозначным. Существо было явно, что физиологическое, то есть дышало, ело и двигалось, не лишь благодаря магии, но и магии притом в телах твари было хоть отбавляй. Не рандомные случайные мутации, как у обычных тварей из трещин, а повторяющиеся во всех до единого телах одни и те же органы, назначение которых явно, что было связано с магической энергией и другого смысла не имело. Больше пока институтские сказать не могли. Дальше будут тыркаться экспериментальным путем, пока демоны не сгниют окончательно и вряд ли до чего-то умного дотыркаются. Что до природы ада и моего личного опыта. Что ж, хотелось бы преуменьшить опасность вторжения и обеспечить Чертановой спокойную жизнь, но нельзя. Как вспомню красную руку, так вздрогну. Но, в конце концов, мы пришли к тому, что кадет Дольче достойно прошла испытание, и дети одержимых не обязательно враги человечества. Да, нужно держать их под наблюдением, и держать ухо востро, и брать под плотный контроль любые случаи одержимости. Но если бы вы, дорогие мои друзья, не просохатили у себя под носом секту, то Чертанова бы так и до старости дожила, безо всяких приключений. Как говорится, лучшая защита — это нападение. А в нападении я хорош. Слово за слово, и два ящика пива спустя начало вечереть. Министры засобирались во свояси. Отлежаться в тишине и покое перед тем, как вернуться к делам, это нужно. Да и мне их общество, пусть и приятно, но приятно порционно. Пора бы и честь знать.